Говорит Радио Свобода. Владимир Путин провел очередную прямую линию. Чем запомнилось выступление президента России, кроме его признания, что у него есть внуки?
Понимаете, в чем дело? Я не хочу, чтобы они росли какими-то принцами крови. Я хочу, чтобы они нормальными людьми выросли.
70% россиян поддерживают внешнеполитический курс нынешних властей, несмотря на ужесточение санкций против России.
А когда приходится отвечать за эти действия, то общая как бы позиция здесь людей, а я тут при чем?
Умер Алексей Баталов.
Он был всегда невероятно харизматично притягательным. Он был мечтой женщин и завистью мужчин.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 15 июня. Итак, президент России Владимир Путин провел ежегодную 15-ю по счету прямую линию, в ходе которой ответил на вопросы граждан. Общение с народом главы российского государства продолжалось 4 часа. О том, чем оно запомнилось прежде всего, моя коллега Елена Поляковская расспросила независимого политолога Дмитрия Орешкина.
Мне показалось, что эта линия вот средняя. То есть она не самая длинная, не самая короткая, не самая яркая, не самая тусклая. Никакая. И сам Владимир Путин тоже был какой-то умеренно интересный. Да, он по-прежнему квалифицирован, он четко формулирует свои мысли, но было скучно. Вот он не держит аудиторию. Я думаю, что независимые медиаэксперты там посчитают, что, наверное, этого передачи смотрели меньше граждан, чем обычно. И сама тематика какая-то была поразительно напоминающая советские времена. Вот он упоминал там про машину времени. Я прям буквально ощутил себя в машине времени. Телевизионный монтаж тоже такой же, ну, конечно, на более высоком уровне, но то ты попадаешь в программу, которая называется «Служу Советскому Союзу», то ты в рабочем полдне, то ты в какой-нибудь там прожектор перестройки, там отдельные недостатки решительно вскрывает, то фитиль, там какая-то сатира. В общем, так как-то не свежо, не интересно и ничего нового. Вот как в советские времена, ты смотришь не на то, о чем говорят, а то, о чем не говорят. Вот он не сказал ничего о выборах, не сказал ничего конкретного, настоящего про санкции американские, ничего не сказал про всерьез, про который сказал очень много про Медведчука, и ничего не сказал про события в Москве, уличные демонстрации. Как-то вот, опять же, такая советская межумочность и уклончивость. Вроде как и говорит, а непонятно что.
Тема последних нескольких дней, то, о чем говорят очень много в соцсетях, это несанкционированная акция 12 июня. На эту тему Владимир Путин практически ничего не сказал. Почему?
Во-первых, власть не знает, что делать, потому что она привыкла, что политика осуществляется по ее формату. А формат очень простой. Путин и пустота. И неважно, какая фамилия этой пустоты. Там Жириновский, Явлинский, Зюганов, кто угодно. Понятно, что он снова пустота. А Навальный эту систему сломал. Он перетянул на себя одеяло, символическое одеяло протеста, лидерство этого протеста, позиции. И теперь уже картинка смотрится как не как Путин и ноль, а как Путин и Навальный. А это что в этой ситуации делать, как с этим человеком бороться, непонятно. Поэтому делают вид, что его нет. Это, между прочим, это, наверное, самое правильное решение, потому что для политика гораздо важнее отсутствие известности, чем негативная известность. А Навальный так или иначе становится все более известным политиком. Ну, не в интересах Владимира Путина этому процессу способствовать.
Алексей Навальный – это тот, чье имя нельзя называть?
Конечно, вот это совершенно точно. Он ни разу никем не был назван, уж тем более точно не был и не будет назван Владимиром Путиным. А единственный человек, который способен противостоять путинской силе, путинской власти, путинскому умению построить повестку дня, это опять же Навальный. То есть он вытеснил всех остальных оппозиционеров или всех остальных критиков режима, или называйте их как угодно, из общественного сознания. Там понятно, что Зюганов никакой не критик. А Навальный говорит жестко, четко, не боится и заставляет с собой считаться. Ему не дают организовывать митинг там, как он хочет, а он его организует. Ему велят убрать из сети видео про медведя, он не убирает. Как будто бы на нем какая-то шапка-невидимка, или как будто у него есть конек-горбунок. Вот это вызывает некоторый ужас и оторопь в Кремле, потому что они просто не знают, как с ним быть. Что, его убивать, что ли, на мосту? А все остальные способы изоляции, уничтожения, дискредитации, они ему только на пользу. Опять же, как сказочного богатырю. Это нечто мистическое. Поэтому, конечно, Владимир Путин действительно не называет вот этого человека как медведя. Не называли древние славяне, чтобы он не услышал свое имя и не появился дома.
Американскому режиссеру Оливеру Стоуну Путин рассказал о своих внуках. А вот российскому избирателю Путин считает, что не нужно ничего знать о его личной жизни.
Ну, вы знаете, это в некотором смысле сакральность. Вот вы помните, как не любили Раису Горбачеву? Потому что вот не бабское это дело вмешиваться в политику. У товарища Сталина кто-нибудь когда-нибудь видел там жену рядом? Да никогда. И мысли такой не было, что у него есть семья, там любимая женщина или нелюбимая женщина, ребенок. Нет, у него есть только родина. А если вот там есть какая-то рядом супруга, то это очень плохо, потому что ночку с бабой провалялся, сам на утро бабой стал, как было сказано про Стеньку Разина. Вот Владимир Владимирович это понимает. Поэтому для американского, для западного потребителя он показывает свою человеческую составляющую. Да, как все внуки есть, дочери, я о них очень переживаю. А российскому избирателю он показывает маскулинный облик воина с мечом и латами, который на женские прелести внимания не обращает вообще. У него есть «Мать моя родина, я большевик».
Меньше чем через год в России выборы. Если Владимир Путин собирается идти на эти выборы, то почему он был таким вялым сегодня?
Он не то, что собирается, он обязательно пойдет. Ему же никто не позволит не собираться, потому что он символ этой системы, он модератор этой системы. Без Путина кто-то другой должен занять его место, а это будет связано с болезненным переделом сфер влияния. Элиты это прекрасно знают. Поэтому, что бы там Путин ни думал, как бы он там ни говорил, что типа я, мол, хочу уйти в отставку. Его никто не спросит. Иди, товарищ, и рули дальше. Это все достаточно очевидно. А почему он об этом не говорит? Ну, во-первых, потому что это что говорить, если и так ясно. А во-вторых, поскольку совсем нет никакой интриги в избирательной кампании, ну, надо хотя бы создать иллюзию того, что интрига есть. То есть, а вдруг не пойдет? А вдруг откажется? А вдруг он найдет какого-нибудь заместителя, его нам порекомендует? И вот только там за 3 месяца холодный пот со лба ототрем и скажет, ну, слава богу, пошел. А то уж мы просто нервничать начали. В России всегда результат голосования есть интеграл от настроения избирателей и от настроения региональных элит. В разных регионах содержание этого интеграла разное. В Москве больше зависит от настроения избирателей. А в, скажем, Чечне, Дагестане, там, Карачаево, Черкесии, Ингушетии, Литве все целиком зависит от настроения элит. Поэтому там вообще не надо сильно напрягаться на предмет избирателя. Там важно договориться с местным начальством, они тебе нужную цифру вынесут на блюдечке с голубой каемочкой. А что касается Москвы, то вот это, конечно, проблема, потому что она все время норовит отбиться от рук. И вместе с ней большая часть крупногородской России. Для них-то как раз и будут всякие там разработанные электоральные технологии, какая-то должна быть заманиловка, но поскольку электоральные султанаты – это минимум 10 миллионов голосов приносит. Это раз. Плюс реальная популярность Путина, которая весит порядка 30 миллионов голосов. Это два. В сумме получается около 40 миллионов голосов, гарантированных при любой погоде.
Ответы на вопросы, касающиеся внешней политики, тоже были довольно-таки странными. Например, предложение политического убежища бывшему директору ФБР Коми.
Это называется такой политтехнологический жанр, как отвлекушечка. Что на самом деле можно сказать, если за последние 3 года Россия совершенно очевидно отскочила на периферию. Была членом восьмерки, теперь и в двадцатке-то не каждый с ней готов общаться. Поэтому приходится заниматься тем, что или рассказывать истории про то, кто такой Медведчук, если дело касается Украины, где тоже на самом деле путинская стратегия привела Россию к потерям, к очевидным потерям. Утрачено хорошее отношение с Украиной в целом. Ничего хорошего не сделано для людей в Донбассе. Они живут гораздо хуже, чем в городах с русским населением, которые остались под властью так называемых укрофашистов. Если сравнивать реальные условия проживания в Днепре, в Харькове, в Одессе и в Донецке, то и разговора нет. Конечно, в Харькове лучше. Хотя, теоретически, там должны были бы распинать русских людей, укрофашисты, и запрещать им говорить на русском языке.
Но еще можно вспомнить про ответ Путина президенту Украины Порошенко.
Понимаете, в этом-то и проблема. А что остается делать? Только вот такие намеки, говорят, ну что, мы получили. Раньше говорили, что никогда не будет вам визового режима. Теперь получили визовый режим. Ну вот, радуйтесь, на самом деле теперь ваши люди там будут ездить в Лондон сортиры мыть. Ну это все предсказуемо. По большому счету, провал. Потому что Новороссия, как проект, не состоялась. Та территория, над которой распространил спасительную руку русский мир, прозябает в ужасном состоянии. И Путин даже не может взять ее себе на поруки, потому что ему не по карману раз. И будут слишком серьезные международные издержки, два. Поэтому, когда его прямо спрашивают, почему же вы их, наших людей-то, не спасете от укрофашистов, он начинает рассказывать про Медведчука. А ответа нет. И это отсутствие ответа, и есть ответ.
Те, кто смотрел «Прямую линию» по телевизору в прямом эфире, удивили, наверное, вопросы, которые некоторые люди задавали через интернет. Они были, мягко говоря, не совсем комплиментарны по отношению к Путину.
Вот это как раз абсолютно нормально, потому что если бы я был Путин, собственно говоря, и он бы так бы ответил совершенно точно. У нас есть разные люди. Я далеко не всем нравлюсь, я Владимир Владимирович Путин. Как говорил Петр Аркадьевич Столыпин, я же не червонец, чтобы всем нравиться. Значит, он проводит какую-то политику. Наверняка эта политика кому-то не нравится. Так что нормально. Это как раз тот шаг вперед, который за 30 лет мы сделали по сравнению с Совком. Все-таки уже люди меньше боятся, а медийщики при всей постановочности, при всей казенности, они тоже это дают. Ну, потому что если бы они это не давали, был бы уж сахар с патокой, и это вызывало бы рвотный рефлекс. И так у значительной части населения, значительная часть этой передачи вызывала, ну, если не рвотный рефлекс, такой некоторую сонливую неприязнь.
В начале нашего интервью вы сказали, что это здорово напоминает Советский Союз поздних времен. А если продолжить эту аналогию, то грозит ли нынешней России такой же финал?
Я, честно говоря, склонен думать, что с худшим финалом, потому что брежневские времена были тем хороши, что уже всем было понятно, что так жить нельзя. Вот всем. И даже господину Говорухину. Не говоря уже про Виктора Цоя, который говорил, там, мы ждем перемен. Вся страна, и силовики, и спецслужбисты, и члены партии, и даже члены политбюро понимали, что надо что-то менять. А сейчас ситуация другая. Сейчас значительная часть людей прекрасно знает, что так жить можно и даже нужно. И поэтому, вот, например, там господин Соловьев спокойно говорит про 2%, как там, вечного дерьма, что ли, про тех, кто выходил на эти самые митинги. И многие другие люди, они очень даже неплохо себя чувствуют. И они эти места свои, которых много, гораздо больше, чем в советские времена, потому что экономика рыночная гораздо эффективнее. Так вот, эти люди отлично устроились в этой путинской модели. Конец этой эпопеи будет, по сути, тот же самый, что после Брежнева и Андропова, то есть распад государственности, но просто будет сопровождаться гораздо большими издержками в смысле обмена ударами не между народом и властью, нет, не в этом будет дело, а между разными группами власти, которые будут пытаться подхватить выпадающую из рук ныне действующего вождя вот эту самую вертикаль. Вот битва за вертикаль может быть гораздо более разрушительной, чем на рубеже 80-х и 90-х.
О сегодняшней прямой линии Владимира Путина с независимым политологом Дмитрием Орешкиным беседовала Елена Поляковская. Вы слушаете «Радио Свобода». Более половины россиян считают, что власти страны должны продолжать прежнюю внешнюю политику, несмотря на введенные против России санкции. Таковы данные опроса, проведенного в конце мая Левада-центром. За прошедшие после предыдущего опроса месяцы ухудшилось отношение россиян к Европейскому Союзу и Соединенным Штатам. Результаты опроса комментирует директор Левада-центра Лев Гудков. Прежде всего, давайте поговорим об отношении россиян к санкциям, которые наложены против России. Какая часть российского общества к ним относится спокойно? Кто считает, что нужно добиваться их снятия?
Тут есть некоторая динамика. В начале весной 2014 года то большинство населения считало, что эти санкции направлены только против узкого круга руководства, ответственного за политику в отношении Украины. И поэтому считало, что их это не будет касаться. Но по мере развития конфликта и введения контрсанкций, люди начали ощущать это на себе. И это вызвало вначале недоумение, потом раздражение под действием пропаганды, которая указывала на то, что источник этого Запад, русофобия и такая традиционная враждебность по отношению к России, а вовсе не действия самой России, не действия Путина. Люди начали постепенно вот менять свое отношение. И сокращалось число людей, которые считали, что санкции – это справедливая реакция стран Запада на нарушение международного права, норм морали России. Поэтому сегодня соотношение такое, что 70% россиян считают, что нужно продолжать эту политику, невзирая на санкции, и только 19% более образованных, более либеральных, по своим убеждениям, считают, что надо идти на уступки, искать компромиссы, попытаться торговаться с Западом, чтобы выйти из-под санкций. Эти люди как раз несколько более оппозиционно настроены и понимают безвыходность ситуации при санкциях, понимают, что негативный эффект для экономики страны, о моральном здесь просто не приходится говорить, это почти не обсуждается. А экономический эффект будет накапливаться, негативный, будет накапливаться и оборачиваться стагнацией или депрессией российской экономики. Здесь, конечно, очень сложный вопрос о коллективной ответственности. Просто участие, поддержка государства, включая и преступления государства, они массовым сознанием не разделяются. А когда приходится отвечать за эти действия, то общая как бы позиция здесь людей, а я тут при чем? Не я вводил войска в Донбасс и так далее, не я присоединял Крым. Тут полный отказ от ответственности.
И все-таки можно ли говорить о том, что люди привыкли к санкциям и больше на них не обращают особого внимания? Или в обществе растет агрессивность, скажем, под воздействием пропаганды по отношению к Западу? В Западе начинают все больше видеть врага, и таким образом вывод делается, ну, раз они с нами так, то мы им покажем все равно.
Негативное отношение к санкциям сохраняется прежде всего в провинции, которая и так бедная, депрессивная и плохо осознает связь между действиями руководства страны и последствиями. И там сильнее всего, собственно, и выражены антизападные установки, антизападный такой ресентимент. Сказываются ли санкции, сами вот непосредственно санкции на отношение к западным странам? Ну, я бы так не сказал, потому что это просто часть очень мощной и эффективной пропагандистской кампании, антизападной, антидемократической и прочее. Санкции здесь не отделяются от общего непрерывного такого воздействия на головы людей, на промывание мозгов. Задается гораздо более такой мощное и тотальное отношение враждебности, агрессии, неприязни к Западу. А сами санкции, ну, это просто часть какой-то элемента общей кампании.
А различают ли россияне санкции и контрсанкции, которые были введены Россией в ответ? Возвращаясь к тому, с чего вы начали, люди почувствовали на себе, ну, скажем, отсутствие каких-то продуктов на полках магазинов. Это ведь результат именно контрсанкций.
В сознании большинства россиян нет. Это не различается, потому что как раз контрсанкции, ответные санкции и экономические последствия этого, они практически замалчиваются, прежде всего, на телевидении, это не обсуждается. Осознает это небольшая часть крупногородского населения, более образованного, более доходного, которое, собственно, и связано с потреблением импортных продуктов или товаров. Потому что, еще раз говорю, бедная и раздраженная провинция, она не имеет средств для того, чтобы покупать западные товары или западные продукты. Она сидит на отечественных и на очень ограниченном наборе продуктов, если говорить о продовольствии. А горожане, москвичи, там, жители мегаполисов, конечно, ощущают это, и у них меняется настроение. Здесь как раз довольно заметные изменения происходят, если весной 2014 года на фоне вот общей такой государственно-патриотической эйфории 74% говорили, что готовы нести издержки, нам санкции нипочем, они вызывали усмешку только так, то в январе уже 2017 года картина переменилась, и больше половины, примерно 56%, 58% говорят, что продолжение санкций крайне нежелательно. Но выступать против этой политики России они считают невозможным.
А является ли наличие вот таких санкций, усиление санкций против России для россиян признаком того, что Россия является сверхдержавой?
Ну, не сами санкции, еще раз говорю, а общую конфронтацию. То, что Путин демонстрирует такой решительный тон сопротивления западному давлению. Плюс это вот сейчас это приобретает характер такой несколько истерической кампании предотвращения враждебного влияния на внутреннюю политику России. Совет Федерации создал комиссии в ответ вот на как раз объявление продолжения санкций Сенатом США. Разворачивается в России такая ответная кампания, суть которой нам это нипочем. Мы не допустим никакого давления на себя. И это поднимает несколько такой тонус национальной гордости и прочим. В принципе, это механизмы, то, что вот в социологии называется механизмы негативной консолидации от противного. Объединение вокруг власти по отношению вот к образу внешнего врага, к мифу такого врага. Это очень важный момент, но он не может действовать постоянно. Это такие вот периодические волны.
Это был директор Левада-центра Лев Гудков. Глава избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что у оппозиционера Алексея Навального нет шансов быть зарегистрированным в качестве кандидата на выборах президента России в марте будущего года. В эфире телеканала «Дождь» в среду Памфилова напомнила о том, что Навальный был осужден за преступление. Речь идет о приговоре по так называемому делу Киров-Леса, которое, как утверждает оппозиционер, было сфабриковано. А федеральный закон запрещает судимым за подобные преступления баллотироваться на выборах. Вот как отреагировал на слова Памфилова и глава избирательного штаба Навального Леонид Волков.
Это является официальной позицией. Всю дорогу, с самого начала, с самого нашего движения, официальной позицией являлось то, что Навальный не имеет права участвовать в выборах. И именно поэтому мы и ведем нашу кампанию. У нас и называется «Кампания за допуск Навального к выборам». Именно потому, что Кремль не хочет его допускать и считает, что он не вправе. Поэтому смысл нашей кампании, поэтому от слов Памфиловой, как от слов любых других жуликов с той стороны, для нас ничего не меняется. Наша задача — принудить их зарегистрировать Алексея Навального кандидатом в президенты.
Это был глава избирательного штаба Алексея Навального Леонид Волков, а политолог Александр Кынев полагает, что в вопросе допуска Навального к выборам президента важнее нормы законов, действующих в России, чем слова главы Центра избиркома. По мнению Кынева, теоретическая возможность участия оппозиционера в президентских выборах сохраняется.
На мой взгляд, заявление Памфилова – это заявление чиновника, который занимается правоприменением. Алла Памфилова не законодатель, она не куратор внутренней политики, она правоприменитель. Центр избирком действует в рамках того правового поля, которое в стране существует сейчас. В рамках действующего законодательства действительно лицо, имеющее судимость по тяжким, особо тяжким статьям, в выборах участвовать не может. То есть в этом смысле она транслирует то, что есть в законе. Как будет в законе написано другое, Элла Александровна будет говорить то, что будет в законе на этот момент. Поэтому странно было бы ожидать, если бы глава ЦИК занимал позицию, которая противоречит действующему закону. Вопрос не Памфилова, а вопрос в нормах закона, который существует. Мы знаем, что в случае необходимого общественного долга в нашей стране законы могут меняться удивительно быстро. Поживем, увидим. Я думаю, что у нас у всех есть перед глазами опыт достаточно большой в самых разных сферах. Иногда общественное давление ведет к тому, что власть отыгрывает и меняет те или иные нормы. Хочу напомнить, что у нас, когда была выборность губернаторов отменена, тоже публично заявлялось, что ее еще 100 лет не будет. Да, а буквально через несколько месяцев ее все-таки вернули. Так что все может быть. Я думаю, что это будет зависеть от множества как субъективных, так и объективных факторов. Вот от гражданской протестной активности, от общей ситуации в стране, ну и просто от того, какая концепция взаимодействия власти и общества будет в дальнейшем доминировать.
Как вы считаете, это уже, если ваше личное мнение, принято ли уже решение о том, будет ли Навальный участвовать в выборах, допустит ли его к выборам, или все еще будет как-то развиваться эта ситуация?
Ну, я думаю, что по состоянию на сегодня есть некий инерционный дизайн, в котором никакого Навального нет, но, на мой взгляд, теоретически изменения в этом предполагаемом дизайне возможны, теоретически.
Говорил политолог Александр Кынев. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Президент США Дональд Трамп выразил возмущение по поводу сообщений о том, что ведется расследование законности его действий по увольнению директора ФБР Джеймса Коми. В своем твиттере Трамп вновь назвал ситуацию самой крупной охотой на ведьм в американской истории. Так Трамп отреагировал на сообщение газеты «Вашингтон-Пост» о том, что специальный прокурор Роберт Мюллер изучает законность действий президента в процессе увольнения директора ФБР. Ранее Роберт Мюллер, также возглавлявший в свое время ФБР, был назначен Министерством юстиции на должность специального прокурора, курирующего независимое от администрации расследование российского вмешательства в президентские выборы. Полиция Петербурга признала желтую игрушечную утку средством наглядной агитации. Такое решение принято после антикоррупционной акции 12 июня на Марсовом поле, куда многие участники пришли с надувными уточками. Издание «Фонтанка» передает, что в протоколах, составленных полицией, отмечается, что некоторые участники акции, цитата, «имели средства наглядной агитации в виде желтой игрушечной утки». Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей гражданского активиста Ильдара Дадина за проведение несанкционированной акции на Красной площади. 12 мая Дадин был задержан полицией, когда вместе с другими активистами читал на Красной площади Конституцию. Суд признал его виновным по статье о нарушении установленного порядка проведения пикета. Продолжаем программу «Время свободы». Сегодня, 15 июня, в американской столице пройдет матч бейсбольных сборных республиканской и демократической фракций Конгресса. Это соревнование имеет почти столетнюю историю. Его цель, по аналогии с Олимпийскими играми в Древней Греции, сделать межпартийное соперничество более мягким и гуманным. Деньги, полученные от продажи билетов, всегда переводятся благотворительным организациям. На сей раз, однако, в спортивный праздник в Вашингтоне вмешалась политика, причем весьма кровавого свойства. С подробностями наш корреспондент в США Евгений Аронов.
Рано утром в среду к ограде бейсбольной площадки, где тренировалась команда республиканцев, подошел пожилой мужчина, поинтересовался, какую партию они представляют в Конгрессе, и, узнав, что они однопартийцы президента Трампа, открыл по ним стрельбу из автоматического карабина и пистолета. Преступник, обходя площадку по периметру и беспрерывно стреляя, ранил 4 человека. Среди них координатор республиканской фракции Палаты представителей Стивен Скалис. Он находится в больнице в очень тяжелом состоянии. В затяжной перестрелке ранения получили также 2 полицейских, прикомандированных к охране конгрессмена. Злоумышленник убит. Его имя Джеймс Ходжкинсон, ему было 66 лет. В прошлом служащий государственной жилищной инспекции, в последнее время не работал. По сведениям ФБР, несколько месяцев обитал в передвижном домике в пригороде Вашингтона, где произошел инцидент. Размещал антитрамповские филиппики на своей странице в Фейсбуке и писал письма в газету в своем родном городе на Среднем Западе, в которых обвинял республиканцев в том, что они являются прислужниками капитала. Стрельба в предместье столицы, как пишет пресса, гулко отозвалась в вашингтонских коридорах власти. Чуть ли не впервые с момента прошлогодних президентских выборов, расколовших общество, и Белый дом, и Конгресс заговорили о единении. Конгрессмены, члены республиканской команды, воздали должное смелости и оперативности полицейских. «Они подставили себя под пули», — сказал депутат от Техаса. «Если бы не они, нападавший проник бы на площадку, где мы тренировались, а не стрелял из-за сетчатого заграждения, и тогда кровавой бани было бы не избежать». Президент Трамп обратился к нации по телевидению из Белого дома.
«Конгрессмен Скалис, я друзья, очень хорошие друзья. Стив, я хочу, чтобы ты знал, что с тобой сегодня весь Вашингтон. Нет, вся страна».
«Скалис – человек высоких бойцовских качеств и патриот», – сказал Трамп. Президент говорил по телефону с женой конгрессмена и предложил его семье всяческую помощь.
«Число жертв было бы гораздо большим, если бы не смелость двух полицейских, которые, несмотря на полученные ранения, сумели ликвидировать преступника».
Благодарность полицейским и слова соболезнования пострадавшим выразила и супруга президента Мелания Трамп. Некоторые конгрессмены, попавшие под пули, прозрачно намекали, что причина того, что произошло, коренится в ненависти, раздуваемой прессой, к Трампу и его партии. Сам президент, однако, никогда прежде не упускавший шанса срезать политических противников, в данном случае был эталоном корректности и такта. «В моменты тяжелых испытаний, — заявил он, — следует помнить, что, несмотря на политические разногласия, всех нас привело сюда, в Вашингтон, желание служить любимой стране».
We are strongest.
«Сила Америки максимальна, когда мы сплочены и трудимся заодно над приумножением общественного блага».
For the common good.
Сенатор Берни Сандерс, добивавшийся номинации Демократической партии на прошлогодних выборах, сообщил, что стрелок Джеймс Ходжкинсон работал волонтером в его предвыборной кампании, но никаких ответственных поручений не выполнял.
«Мне тошно от одной мысли об этом подлейшем деянии. Хочу заявить со всей определенностью, в нашем обществе не может быть места насилию, и я самым решительным образом осуждаю то, что произошло. Подлинные перемены могут принести только ненасильственные действия. Все остальное будет противоречить фундаментальным демократическим ценностям Америки».
Джеймс Ходжкинсон родом из города Бельвиль в Иллинойсе. В марте, как сказано в рапорте местного полицейского управления, он сделал 50 выстрелов из пистолета по соснам, посаженным на соседском участке. Тем не менее, беспрекословно подчинился приказу блюстителей порядка прекратить расстреливать зеленые насаждения и предъявил им действующую лицензию на ношение оружия. Ходжкинсон многократно связывался с офисом своего конгрессмена-республиканца по телефону или электронной почте. Всегда кипел от негодования, но к прямым угрозам не прибегал. Политическое затишье в Вашингтоне, возникшее по следам кровавого происшествия, длилось недолго. Уже в среду днем около 200 законодателей-демократов вчинили Трампу коллективный иск на предмет того, что он блокирует осуществление финансовыми комитетами Конгресса надзора за доходами, которые принадлежащие ему различные бизнес-структуры получают от иностранных подданных.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Вы слушаете «Радио Свобода». Пенсионная реформа на Украине – одна из важнейших задач, стоящих перед страной, особенно учитывая сокращение доли работающего населения. Я передаю слово обозревателю «Радио Свобода» Виталию Портникову.
Мы пригласили в студию исполнительного директора Украинской Федерации страхования, эксперта пенсионной реформе реанимационного пакета реформ Галину Третьякову. Здравствуйте, Галина.
Добрый день.
И я пригласил в студию своего отца Эдуарда Портникова, молодого пенсионера, можно сказать, он только 2 года на пенсии, и экономиста, который, я надеюсь, тоже задаст свои вопросы Галине и даст какие-то ответы. Эксперты встречались с премьер-министром Владимиром Гройсманом, другими представителями власти. Какие у вас выводы?
Берем любую страну Европы. Любая страна Европы, та, которая успешно решает пенсионную реформу, удовлетворяет интересы всех слоев населения, то правительство успешно. Пенсионная реформа опасна для правительства тем, что она затрагивает все слои населения. Тот, кто работает, он платит. Тот, кто на пенсии, тот получает. И если страна работает только в режиме солидарной системы, то для того, чтобы увеличить пенсию тем, кто на пенсии, вне зависимости от того, какая применяется формула для пенсионеров, справедливая, несправедливая, ее можно дискутировать, однако платит работающее население. Украина стоит перед проблемой необходимости снижения нагрузки налоговой, снижения так называемого части налоговой в ВВП, перераспределения налогов через публичные финансы. У нас они в прошлом году достигли 44%. Мы пытались выйти на 37% по кривой Лаферта для того, чтобы двинуть экономику. И в этом году один из самых больших таких расходных частей, который влияет на увеличение этой части, это пенсионная реформа. Она у нас составляет 283 миллиарда в этом году. Это 28% от всех публичных финансов. Наш бюджет в этом году около 800 миллиардов, поэтому соотнесите 283 и 800 миллиардов. Мы тратим 14% от ВВП на содержание пенсионеров. Средний мировой показатель 8%. Поэтому проблема снижения расходов в ВВП или в части публичных финансов, или в части государственного бюджета стоит. А следовательно, если стоит такая проблема, и работающее население не готово формировать емкости денежные для оплаты пенсионеров, начинается перераспределение внутри пенсионеров. Пенсионеры у нас имеют сегодня систему, если они отработали 30-35 лет, соответственно, женщины, мужчины, то они получают около 60% от базы расчета. За базу берут обычно 5 лет подряд. Это требование законодательства. И это максимальная обычно заработную плату. Вот если вы возьмете эти 5 лет подряд, умножите на 60%, это будет у вас пенсия. Если мы хотим и дальше, справедливость, собственно, самой пенсии заключается в том, что получив 60% вот этой базы, от того, сколько ты уплачивал, сколько ты зарплаты получал, дальше идет или не идет индексация. В любой стране мира, в европейской в том числе, индексация по большей части проводится в ручном режиме, когда есть профициты бюджета. У нас, к сожалению, индексация проводится очень редко, и, следовательно, если посмотреть размеры пенсий уже пенсионеров 70 плюс лет, то мы увидим, что у них вот этот коэффициент замещения, который я назвала 60%, стал уже 20 и дальше падал бы. И вот для того, чтобы этих людей 70 плюс не переводить в состояние нищеты, взяли сейчас и делают перераспределение от тех, кто должен выходить на пенсию. И вот этот сценарий, он альтернативный удлинению пенсионного возраста. Но если в удлинении пенсионного возраста, допустим, мне бы сказали, ты работаешь не 60 лет, ты работаешь 65, то я рассчитываю при удлинении вот этого пенсионного возраста, я рассчитываю, что я получу 60% на пенсии, и мое падение моего дохода, моего домохозяйства будет не столь существенно. Однако же сделали двойное. Мало того, что через страховой стаж очень так завуалировали удлинение пенсионного возраста, и кроме этого страховой стаж предлагается 35 лет, сегодня он 32,5 в среднем. А с другой стороны, понизили вот этот коэффициент для тех, кто будет выходить через 5 лет до 0,35%. Таким образом, население, которое будет работать дольше, будет получать меньше. И работающему населению фактически налоговую нагрузку не уменьшили. Хотя и спрятали тоже. Мы платим сегодня уже не 38% ЕСВ, а 22%. Но на самом деле в систему социального страхования мы платим около 48% от фонда заработной платы. Если сложить вот кошторисы, эти сметы фонда безработицы, пенсионного и фонда социального страхования, то к фонду заработной платы страны это составляет 48%. Добираем через налоги потребительские, НДС, акцизы. При покупке любого товара мы все равно нагружаем бедные и средний класс, мы нагружаем большим налоговым прессом, а это значит, мы выстраиваем регрессивную шкалу налогообложения, прессуя тех людей, кто находится в нижнем лейере по доходности, и не переносим вот эти налоги на тех, кто более богатый.
Устраивают тебя такие разъяснения?
Ну, нет, я хотел бы понимать, такой у меня вопрос стратегического плана. Можно? У нас где-то около 12 миллионов пенсионеров и около 10-11 миллионов каких-то работает. Ну, вот если взять, что у нас сейчас средняя зарплата по Украине около 7 тысяч, и помножить на этот коэффициент 0,22, получается один работающий пенсионер, пенсия пенсионера, то есть пенсионер будет где-то 1500 гривен.
Да.
Какая перспектива всей этой так называемой никакой. Реформы?
Никакой. Перспективы нет никакой. Никакой. Перспектива в том, что демография будет ухудшаться. Будет выходить на пенсию поколение бэби-бума, и, следовательно, на пенсии людей будет увеличиваться больше, а работающих будет меньше, поскольку детей уже у нас столько нету. И если мы не поменяем эмиграционную политику нашу и не начнем принимать, не знаю, китайцев, сингапурцев, камбоджийцев и так далее, и они уже должны будут кормить наших пенсионеров.
Для этого страна должна быть богаче. Чтобы кого-то принимать.
Привлекательная она должна быть. Да, и с точки зрения администрирования, с точки зрения их, как их приютить, что им давать, что им делать. Ну и кроме всего прочего, это ведь создание рабочих мест. Если тут есть возможность работать, то люди, которые получают в своих странах меньше...
Почему, так сказать, пропала из поля зрения трехуровневая система, которая есть во многих странах? В Польше в том числе. Не говоря уже о Америке.
А что такое трехуровневая система?
Трехуровневая система – это обязательное. То, что платит государство. Второй уровень – платят работодатели и работники. И третий уровень платят сами работники. Если хотят, организуются пенсионные фонды. Так примерно, да? Так
два вот, уровня накопительные.
Да, так вот вы мне скажите, это же действительно, вот я молодой человек, мне 25 лет, я очень серьезный человек, и хочу заработать себе пенсию. И у меня нет возможности.
Тут есть две причины. Да. Тут есть две причины. Одна лежит в плоскости страхов, и я не могу ее отнести никакой другой причине, кроме как психологического такого характера, когда люди чего-то боятся. Вот у нас, к сожалению, министр социальной политики является человеком, у которого отсутствуют экономические знания, и он очень сильно боится фондового рынка и финансовой системы. Он лично против расчетных счетов в банке, и когда человек на уровне министерском не понимает важности и роль финансовой системы в развитии экономики, то очень тяжело с этим человеком говорить о том, что финансовая система, вне зависимости от ее состояния, должна аккумулировать ресурс, который потом идет на развитие экономики. Но вторая еще часть – это Международный валютный фонд. Международный валютный фонд является претендентом на те деньги, которые могли бы пойти к пенсионерам. Почему? Если мы посмотрим на бюджет домохозяйства и подумаем, что это такой вот круг. И в этом кругу у нас будет часть расходов, которые мы, как домохозяйство большое, тратим на пенсионеров. Вот я уже назвала эту цифру, это 28,5% от всех наших собираемых публичных финансов. В этом триллионе удельный вес на пенсионеров 283. В этом году удельный вес обслуживания внешнего долга – это 2,5 миллиарда долларов. Переводим на множим на 26, вот у нас эта доля на обслуживание внешнего долга. В следующем году обслуживание внешнего долга 3,9 миллиардов долларов. В 2019 году обслуживание внешнего долга 7,5 миллиардов долларов. И, безусловно, как любой кредитор, кредитор хочет обезопасить себя от того, чтобы ему не объявили дефолт и средства вернули. А, следовательно, в нашем государственном пироге обслуживание внешнего долга в процентах будет расти. Оно должно забирать так долю от других каких-то расходов. Каких? Пенсионеры, охрана здоровья, строительство дорог, обслуживание линий электропередач и других расходов. В связи с тем, что пенсия, удельный вес, я уже назвала цифру, у нас 14%, мы хотим выйти хотя бы на 10-11, среднемировой показатель 8%, то в этом случае мы должны каким-то образом уменьшить вот эти самые
расходы. Предлагается, чтобы люди сами откладывали на пенсию?
Конечно. Для этого, для того, чтобы люди откладывали, мы можем перейти к треугольнику интересов. Кто должен откладывать? Должны ли государство, должно вернуть часть налогов человеку и положить накопление? Вот, допустим, должны. 22%. Должны. Да. 22%. Должны. Просто не 22, допустим, а 21 или 20% брать. А 2 сказать, это вот сейчас твоя собственность. Потом посмотрим, куда ее вкладывать. Да?
Но человек может потратить эти 2% и отложить на пенсию. Где гарантии?
Ну, не так же прямо вот ему прям давать, да, вот нет, использовать. Нет, есть механизмы связывания.
Собеседники обозревателя «Радио Свобода» Виталия Портникова, эксперт по пенсионной реформе на Украине Галина Третьякова и пенсионер, экономист по профессии, отец Виталия Портникова Эдуард Портников. Это был фрагмент программы «Дороги к свободе», которая впервые выйдет в эфир в субботу, 17 июня в 16 часов по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». Этой весной в Колтушах под Петербургом сгорел дом академика Ивана Павлова. Кроме сгоревшего дома, который восстановлению не подлежит, в Колтушах есть еще несколько памятников, которым угрожает разрушение. С финансовыми трудностями сталкивается и сам Институт физиологии имени Ивана Павлова. Слово корреспонденту «Радио Свобода» в Петербурге Татьяне Вольской.
Как выяснилось, руководство Института физиологии имени Павлова неоднократно просило денег на содержание и сгоревшего памятника федерального значения и других памятников, находящихся на балансе института, но просьбы не были услышаны. О проблемах Института физиологии имени Павлова мы говорим с двумя бывшими сотрудниками института Геннадием Новиковым и Сергеем Новиковым, а также с работающим в институте сейчас руководителем лаборатории возбудимых мембран профессором Борисом Крыловым. Геннадий Иванович, мой первый вопрос к вам. Почему же сгорел дом Павлова?
Постройки очень старые. Постройки были инициированы Павловым. У него был Беспалов, очень знаменитый скульптор и архитектор, ближайший друг Павлова. Он спроектировал и Колтуши, и вот эти знаменитые коттеджи, и тот же дом, в котором планировалось, что будет жить Павлов. Но его построили в 1936 году, и Павлов в 1936 году умер неожиданно. А жил он совсем в другом доме, рядом. Дома там все рассеяны по парку. В этом доме ничего не было последние лет 30, наверное.
Борис Владимирович, а вам как кажется, в чем причина гибели дома Павлова?
Конечно, основная проблема отсутствия финансирования, недофинансирования Российской академии наук и институтов. Что касается руководства, сделали все, что могли. Был дом законсервирован, были отключены все коммуникации, и дом сгорел. Как это получилось, разберется следствие.
Сергей Николаевич, вы ведь тоже до недавнего времени работали в институте и тоже знаете, что произошло с этим домом.
Последние годы он стоял заколоченным. Говорили, что там какие-то бомжи живут. И первая версия была, что подожгли бомжи. И тут же выступила Рыбникова, заместитель директора Филаретовой. Первое же интервью она проговорилась, что было потрачено 8 миллионов на реконструкцию этого здания, и мы еще ждали 140 миллионов. То говорили, что на балансе ФАНО, то есть федерального агентства, то говорили, что деньги должны перевести из Минкульта. Вдруг возникла информация, что неделю до этого обращались в очередной раз с просьбой восстановить. Теперь уже речь идет не о реконструкции, а о воссоздании. Это типичный вариант зарыва денег. Деньги освоены, эти 8 миллионов. Какая там реконструкция? Какие планы вообще? То есть и еще 140. Примерно бюджет всего института на ремонтную работу, годовой бюджет. 168 миллионов. Кто там поджигал? Само воспламенилось, или бомжи подожгли, или кому-то надо, потому что 110 гектаров земли, не один десяток в аренду сдаваемых помещений. Меня самого коснулось, когда мой мышатник, я на мышах всю жизнь заработал, я вообще мышевед. Так вот, поскольку отдали под оранжерею кому-то, мне пришлось взять эту мою бесценную колонию, которую я получил из Америки, мышей, и перевезти на дом. В трехкомнатную хрущевку, мыть клетки в ванне, жить в одной комнате, в другой комнате у меня был животник. Я все это ощутил. Сдавались в аренду эти помещения десятилетиями. Там денег немерено должно было быть. Ну, в общем, деньги освоили, и дальше будет то же самое.
Сергей Николаевич, а если вернуться к сгоревшему дому? Ведь это не единственный памятник в Колтушах, там же еще десяток памятников, с которыми, в принципе, может случиться то же самое.
Здание клиники, где Иван Петрович проводил эксперименты, опыты на собаках. Тут вообще бомжатник, бутылки из-под водки 90-х годов выпуска. Вот, например, противопожарный, да, вот баллон, который по верку должен от 3 до 5 лет разный был. Вот этот баллон, сфотографирован мною, не был поверен 15 лет. Это охраняется ЮНЕСКО. Памятник точно такой же, как дом Павлова.
Геннадий Иванович, вы тоже видели печальное состояние этих памятников?
Там ведь вкладывались колоссальные деньги, работали очень известные ученые. Этот весь ансамбль приходил в ветхость, построен специально для того, чтобы каждый научный сотрудник жил уединенно, у него был свой кабинет. Были построены коттеджи, каждый на две семьи. немецкие манеры, это сейчас внешне видно. Внутри они страшные, потом они превратились в коммуналки. И, естественно, вот этот домик, который сгорел, Павлов жил в соседнем доме, там, где прекрасный музей сейчас. Ну, за этим, конечно, нужно постоянно следить. И были планы восстановить. Там парк роскошный, территория гигантская. Вот. Потом эта территория начала урезываться. Ходили разные слухи, куда. Потом на этой земле было построено огромное количество пятиэтажек. Потом эти этажи начали расти. Потом люди получали квартиры, уходили. Большая часть населения уже не работает в институте.
Геннадий Иванович, а вот если обобщить, это какое-то пренебрежение к науке, наступление на науку, которое не вчера началось?
Вы знаете, что у нас же общая тенденция, которая с каждым годом увеличивается и растет. Часть ВВП, вкладывая в науку, снижается. Ну, так вот происходит везде. И наш институт, конечно, такая маленькая модель.
Сергей Николаевич, ведь это же не может быть вот так отдельно отношение к домам и памятникам, да, отдельно к ученым. Это ведь как-то, наверное, связано.
Я считаю, что это вообще лицемерие. Ежегодные приходы к могиле Павлова, возложение венков. Сейчас павловское наследие – это прежде всего его работы и его, ну, так будем говорить, прапраправнуки, которые работают и в новых областях. Я работал в области генетики высшей нервной деятельности, генетики феромонального контроля, агрессии, социальной формы поведения. Это напрямую связано с павловским учением, конечно, не об условных рефлексах, но поведение. Я к будущему президенту Академии наук Фортову обратился накануне выборов с письмом. И я даже предлагал, откуда взять деньги. Но говорить о Роснефти сейчас, пресечении, бессмысленно. Поэтому, конечно, сокращается вливание наше. По прошлому году в наш институт 80 миллионов ФАНО отдал. Рубль дешевеет, казалось бы, но деньги еще стали меньше.
Борис Владимирович, все-таки все опять упирается в деньги, не так ли?
Недофинансируется наука не только в институте Павлова, недофинансируется она в России, к сожалению. Речь идет об академической науке в первую очередь. Российская наука не востребована с точки зрения бизнеса, с точки зрения государственных проблем, которые решает наука. И здесь, конечно, должна быть принципиально другая перестройка. Надо придумать как-то так законодательно, чтобы бизнесу было выгодно вкладывать в фундаментальную науку.
Все-таки сколько получает лаборант, ученый? Старший, младший научный сотрудник в среднем?
Ну, это не очень деликатный вопрос. У меня люди получали в моей лаборатории, поскольку я имел грант Российского научного фонда, столько, сколько это должно быть в соответствии с майскими указами президента. То есть в полтора раза выше, чем это в среднем по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Среднее по Санкт-Петербургу было в прошлом году где-то в районе 45 и в районе 40 по Ленинградской области. Говорить о других лабораториях я не могу. А с другой стороны, это моя ответственность – создать зарплату моим сотрудникам. Я это сделал.
Татьяна Вольская беседовала с бывшими сотрудниками Института имени Павлова Геннадием и Сергеем Новиковыми и с профессором института Борисом Крыловым. И в завершении нашей программы о печальной новости. Народный артист СССР Алексей Баталов умер в Москве в возрасте 88 лет. Алексей Баталов снялся более чем в 40 картинах, среди них такие известные, как «Летят журавли», «Девять дней одного года», «Дорогой мой человек». Наверное, самой запоминающейся для россиян ролью Баталова в кино стала его роль слесаря Георгия Ивановича в фильме «Москва слезам не верит». Об Алексее Баталове говорит писатель Виктор Шендерович.
Когда-то Евтушенко сказал о том, что поэт в России больше, чем поэт, но бывают и такие актеры. Хотя актер, конечно, зависимая профессия. Он говорит текст, написанный сценаристом в фильме, который снимает режиссер. Зависимая профессия. Но бывают такие актеры, которые почему-то становятся больше, чем актеры. Или актриса Одри Хёбберн, например, которая становится символом. Почему-то становится символом чего-то. Вот такая сила обаяния, такая ясность образа. Образа именно человеческого, прежде всего, конечно. Баталов был редчайшим случаем такого человека-актера, через черточку. Ведь он не был великим лицедеем. Его нельзя сравнить ни с Евстигнеевым, наверное, ни с Янковским, ни с Михаилом Чеховым с точки зрения собственного лицедейства. Он был довольно похож на самого себя во всех своих ролях. И он был, ну, может быть, киноведы меня поправят и вспомнят какой-нибудь тяжело отрицательный образ, но он был всегда невероятно харизматично притягателен. Он был мечтой женщин и завистью мужчин. Такого не бывает, такого сплава мужской силы, надежности и интеллигентности, тонкости. Это человеческий сплав, это, конечно, баталовский прежде всего сплав. Этим своим сплавом он наделил и героя фильма «Летят журавли», и физика Гусева, и канатоходца Тибула, и Гогу Гошу, который, собственно, и сделал его, не хочется говорить, секс-символом, потому что, в общем, это как-то меньше того, чем был Баталов, но, безусловно, и секс-символом, притягательным для абсолютно, вот, трудно представить себе был женщину, как не влюбленную в Баталова. Вот это такая мощная сила человеческого притяжения, прежде всего. Он был интеллигентным человеком, он был дружен с Ахматовой, он был наследственным, да, он был из семьи артистов, МХАТ старый и Ахматова, и это вот такая старая интеллигенция, память о которой, наверное, можно сказать, пронизала его. Он был, конечно, феноменальный человек. Человек, конечно, гораздо больше, чем собственный артист, повторяю, чем собственный лицедей. Он был огромный человек. И удивительно, что сегодня при всем более чем почтенном возрасте, в котором он ушел, я в своей душе нашел и чувство удивления, потому что я всю свою жизнь прожил при Баталове. От канатоходца Тибула из «Трех толстяков», так сказать, увиденного в детстве, да, и вся моя жизнь. И я понимаю, что это чувство со мной разделяют десятки миллионов людей. Не может быть, как может быть, что Баталов умер. Он был всегда и всегда будет. В каком-то смысле, конечно, кино оставляет нам счастливую возможность увидеть его. «Вечно живые», да, назывался. Называлась пьеса, по которой был снят фильм «Летят журавли». Вот таким вот вечно живым Алексеем Баталовым.
Виктор Шендерович, памяти Алексея Баталова. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 15 июня. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь до 27 июня. Ближайшие выпуски программы проведут мои коллеги. Всего доброго.